Глава 24. До занятия оставалось 2 часа. Саша и Глеб зашли на почту, там получали письма до востребования. Глебу тетушка писала редко, а Саше пришло письмо от мамы, письмо спокойное. Саша уже несколько раз посылал ей деньги, она ему выговаривала за них, боялась, от себя отрывает, но понемногу укреплялась в мысли, которую Саша ей внушал. Все у него в порядке, в Уфе остался потому, что квартира лучше, заработок больше. Стоя у окна, Саша читал мамино письмо. Глеб болтал с девушками, сидевшими за барьером, все знакомые. В прошлом году занимались в их группе, хорошая была группа, веселая. Саша опустил письмо в карман, поднял глаза. И в эту минуту, к окошку, где выдавали почту до востребования, подошла высокая женщина в черном пальто и темно-сером берете, протянула паспорт. Что-то знакомое показалось Саше в промелькнувшем лице. Он не отрывал от нее взгляда. Она стояла, наклонившись, девушка за барьером, держа в одной руке паспорт, другой перебирала письма в ящике, захлопнула паспорт, вернула, писем нет. Женщина выпрямилась, повернулась. «Бог мой! Лена Будягина! Лена!» По-прежнему красивое матовое удлиненное лицо, чуть вывернутые губы. Левантийский профиль, как говорила про нее Нина Иванова. Но глаза усталые, и в них что-то новое, суровое. Она посмотрела на него чуть из-под лобья. Этот с детства знакомый взгляд напомнил ему их класс, их школу, их дружную компанию, пахнул Арбатом. «Здравствуй, Саша, рада тебя видеть», — сказала спокойно. Не было удивления от того, что они так неожиданно встретились. А ведь не виделись 5 лет. Может быть, знает, что он в Уфе. Подошел Глеб. Улыбнулся Лене, сверкнув белыми зубами. И Лена, наконец, улыбнулась. Улыбка вежливая, не застенчивая, как прежде. Саша их познакомил. Лена — соученица по школе, друг детства и юности. Глеб — ближайший товарищ. Они пошли по улице втроем. Саша расспрашивал ее о Москве, о друзьях, давно ли в Уфе. Она отвечала односложно. В Уфе уже 1/2 года. Друзья? Макс в армии, Нина вышла замуж, куда-то уехала. Вадим как будто в Москве. Была сдержана, ни одной фамилии, только имена. Ни слова о Шароке, а ведь он отец ее ребенка. Ни слова о том, куда уехала Нина, а уехала она на Дальний Восток к Максу. Саша знал это от мамы. И Макс ныне герой Советского Союза. Это напечатано в газетах, однако Лена не уточняет, о каком именно Максе идет речь. Ни слова о своих родителях и о том, почему оказалась в Уфе. Они подошли к автобусной остановке. «На какой тебе?» — спросил Саша. Она взглянула на табличку, там было обозначено 3 маршрута. Помедлив, ответила: «Безразлично, любой годится». Любой ей никак не мог годиться, они шли в разные стороны. «Может быть, дашь свой адрес, я заеду к тебе», — сказал Саша. «Нет, я живу очень далеко. Могу заехать к тебе, или мы можем где-нибудь встретиться. Видишь, уже весна, тепло». «Хорошо, запиши мой адрес». «Я запомню». Он назвал адрес, договорились о дне и часе. Лена села в подошедший автобус. «Красивая», — проговорил Глеб задумчиво. «Осторожная». «В школе была красотка номер 1, — сказал Саша. «Осторожная? Кто теперь неосторожный? Она знает, что 5 лет назад меня арестовали, выслали, теперь вдруг увидела в Уфе. В каком положении я сейчас, ей неизвестно». Он доверял Глебу во всем, но доверял свое, а тут чужое. Может быть, Лена живет под другой фамилией и могла ведь и выйти замуж. Не будет пока ничего о ней рассказывать. «Дорогуша, она ведь из-за меня осторожничала. И правильно, кто я такой? Может быть, мы с тобой оба сбежали из Сибири? Смылась от нас на первом попавшемся автобусе. Говорю не в осуждение, а наоборот, в одобрение. Видно, не все в вашей школе выросли такими лопухами, как ты». «Вот и прекрасно», — сказал Саша. «Давай газетку посмотрим». «Чего смотреть? Съезд да съезд». Но остановился с Сашей у стенда с газетами. Уже который день все газеты были заполнены отчетами о 18-м съезде партии. Одно и то же, одно и то же. Одно и то же, одно и то же. Доклады, выступления, приветствия, здравятся в честь товарища Сталина, бурные аплодисменты. Но вот речь писателя Шолохова. Саша ее прочитал, сказал Глебу. А ну-ка, посмотри. И Глеб стал читать. Советская литература, избавившись от врагов, стала и здоровее, и крепче. Мы избавились от шпионов, фашистских разведчиков, врагов всех мастей и расцветок, но вся эта мразь, все они по существу не были людьми. Это были паразиты, присосавшиеся к живому, полнокровному организму советской литературы. Очистившись, наша писательская среда только выиграла. — Нет, — сказал Глеб. — Не могу читать. Тошнит. Пошли. — Читай. Страна должна знать своих героев. Так повелось, так будет и впредь, товарищи, что и в радости, и в горе мы всегда мысленно обращаемся к нему, творцу нашей жизни. При всей глубочайшей человеческой скромности товарища Сталина придется ему терпеть излияние нашей любви и преданности ему. Аплодисменты. Так как не только у нас, живущих и работающих под его руководством, но и у всего трудящегося народа, все надежды на светлое будущее человечества связаны с его именем. Аплодисменты. «Слушай, зачем мне все это читать? Пошли!» — повторил Глеб. «Ладно, пойдем. Что скажешь?» «Холоп». Но ведь написал «Тихий Дон», великий роман. В 20-х годах его авторство ставилось под сомнение, даже была создана специальная комиссия. Я что-то об этом слышал. Мне Акимов рассказывал. Автором был какой-то белый офицер, но разве могли такое признать? Что ты, дорогуша? А тут свой станичник из народа. Но если «Тихий Дон» — гениальный роман, то его автором не может быть холоп. Как сказал твой любимый Пушкин, дорогуша, гений и злодейство — две вещи несовместные. Не всякий гений может преодолеть страх. И Шолохов все-таки не гений. Топчет расстрелянных товарищей. Это что, страх? Да, страх. Нет, дорогуша, это наше российское холопство. Холоп перед барином присмыкается, а другого холопа по барскому приказу забивает кнутом насмерть. Все холопы сверху донизу, весь великий советский народ, о котором вы, интеллигенты, говорите с придыханием. Интеллигент плохо, народ плохо. Кто же ты сам? Я, дорогуша, тоже холоп. Стою на ушах, как и все. Расскажу тебе то, что видел своими глазами. Хочешь?